Перед тем, как ты пришла сюда, мне позвонил Пол Дрейк и дал адрес Пэттона. Это на Мейпл-авеню. Я поехал туда. Дрейк тронулся минут через пять после меня. У здания я заметил симпатичную бабёнку, она как раз выходила. На ней были белое пальто, белая шляпка и белые полусапожки. А глаза под цвет фиалок, и такие испуганные. Я заметил ее, поскольку она выглядела виноватой и до смерти напуганной. Потом я поднялся, постучал к Пэттону. Мне никто не ответил. Позвонил? Ничего. Я подергал ручку, и дверь открылась. Он замолчал, чуть подавшись вперед, а Делла мягко и успокаивающе слегка погладила его руку.
«Ну?»
— спросила она. «Я вошел», — продолжал он. «Что-то показалось мне подозрительным. Это была гостиная. На столе лежали шляпа, трость и перчатки. Я заметил это через замочную скважину еще перед тем, как вошел. Поэтому я и подумал, что кто-то дома».
«Зачем вы туда вошли?»
«Мне нужен был Пэттон. Он не отвечал ни на стук, ни на звонок, и тем не менее находился дома. Я подумал, мало ли что».
«Продолжайте».
«В гостиной никого не было, но когда я вошел в спальню, там на полу лежал Пэттон, мертвый. Его ударили большим разделочным ножом. Грязная работа».
«А как?» — спросила Делла Стрит.
«Смерть наступила мгновенно. Да, огромное отверстие, прямо в области сердца». С ужасом, отразившимся в карих глазах, она, тем не менее, спокойно произнесла.
«Да, могу себе представить. И что потом?»
«В другой комнате на полу я увидел кожаную дубинку».
«Но если его убили ножом, зачем тогда дубинка?»
«Сам не могу понять. Все это странно».
«Вы известили полицию?» — спросила девушка.
«Это сыграло бы против меня. Я стер отпечатки своих пальцев с дверных ручек. Я знал, что Пол Дрейк приедет минут через пять и хотел уступить Дрейку, как профессионалу, возможность первым обнаружить тело. Я знал, что он сообщит полиции. Как только я вышел из номера, я услышал, что открылся лифт, и раздались голоса. Женский повествовал о какой-то девушке, которая закатила в ванной комнате убитого истерику. И, судя по обращениям женщины, я понял, что она идет с полицейским. Я сразу сообразил, что может выйти. Меня увидят у номера, где убит человек, и как бы я ни излагал всю историю, мне никогда не поверили бы. Не то, что меня обвинили бы в убийстве, но быстро склеили бы версию, что один из моих клиентов убил, потом позвонил мне, а я скрыл доказательства или что-то в этом роде. Я представил, что люди, которые мне доверяют и которыми я занимался, могут быть замешаны в этом. После того, как фараон увидел бы меня или выходящим из номера, или стоящим возле него, я никогда не смог бы защищать кого-либо, обвиняемого в убийстве, потому что судья все время держал бы в голове мой, пусть и недоказанный, сговор с клиентом».
«Что вы сделали?» — спросила Делла, целиком поглощенная его рассказом.
«Мне пришлось сориентироваться. Я должен был не попасть в расставленный рядом капкан. Я достал подходящий ключ из кармана и закрыл дверь. Замок был легкий. Я притворился, будто никого не замечаю, и стал стучать в дверь. Полицейский, наконец, вышел из-за угла этого длинного, плохо освещенного тоннеля коридора и увидел, что я кручусь у дверей. Тогда я дважды нажал кнопку звонка. Потом с недовольной физиономией повернулся, чтобы уйти, и тут якобы увидел подошедших».
«Здорово!» — воскликнула девушка.
«Да, все это ничего, но потом я совершил самую роковую ошибку».
«Какую?»
— спросила она, уставившись на него широко раскрытыми глазами. «Я недооценил, насколько умен Дж.Р. Брэдбери».
«О!»
— облегченно вздохнула она, а потом покрутила пальцем у виска.
«У него...»
«Да, ты права».
«Нет, вы знаете, шеф, он очень странный. У него такой блуждающий взгляд и ведет себя как мальчишка. Он предлагал мне сигарету, когда вы вышли, помните?»
«Да».
«Он наклонился, чтобы зажечь сигарету».
«И попытался поцеловать тебя?» — ревниво спросил Перри Мейсон.
«Нет», — с тихой улыбкой ответила она. «Даже смешно. Я так и решила. Да и сейчас так считаю. но что-то заставило его передумать.
Что же?
Не знаю.
Может, он подумал, что ты расскажешь мне?
Да нет, не то.
И что он сделал?
Он так близко ко мне наклонился, поднес спичку к сигарете, потом резко выпрямился и отошел в другую сторону. Он стоял и меня изучал, как живописец-натурщицу, словно он представлял себе, как меня рисовать. Это был какой-то особенный взгляд, впитывающий и вспоминающий. Он смотрел на меня и вроде не на меня.
«А потом?» — спросил адвокат.
Потом он вышел из этого состояния, рассмеялся и сказал, что лучше пойдет за газетами и портфелем.
«И ушел?»
«Да».
«Кстати, куда он их дел?»
«Оставил здесь».
«Он, уходя, сказал что-нибудь о портфеле?»
«Нет, и не вспомнил».
«А куда ты дел их?»
Она кивнула в сторону шкафа. Перри Мейсон подошел к нему, открыл дверцу и достал добротный кожаный портфель и газеты.
В глаза бросился разухабистый шрифт названия «Независимость Кловердаля» и почему-то дата выпуска газеты — 2 месяца назад. «А ключ от шкафа есть?» — спросил Мейсон.
«Да, у меня».
«Давай запрем шкаф, пока весь этот материал здесь».
«Может, лучше в сейф?»
«Не думаю, что это так уж важно, но все-таки пусть лежат в закрытом шкафу».